Выход в город. Радио «Спутник» на 12-м Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Выездная студия «Радио Спутник» работает на 12-м Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне. Меня зовут Никита Воронков. В гостях у нас декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. Сергей Александрович, приветствую вас.
Приветствую вас.
Игорь Сечин ожидает рост спроса на нефть в 2020 году. Сегодня на утренней сессии об этом он сказал. А к 2040-му спрос на нефть вырастет минимум на 10%, считает глава Роснефти. При этом он говорит о недооценке участниками рынка рисков нестабильности в мире. На чем основан прогноз в таком случае Игоря Сечина?
Насколько я понимаю, Сечина основывается на оценках экспертов, а все остальные основываются на мнениях, зачастую абсолютно необоснованных. Ну, то, что говорил Сечин, с высокой степенью вероятности является адекватным прогнозом. Просто даже при некотором замещении нефти и газа, ну и угля, соответственно, другими нетрадиционными источниками энергии, общее потребление энергии с лихвой заменит вот это относительное вытеснение. А понимаете, все эти телефоны и даже электрокары жрут чудовищное количество энергии. Мы даже не понимаем, как много. Вот, допустим, там, любой поиск в Гугле, насколько я знаю, жрет столько же энергии, сколько вскипятить чайник. Вы можете представить, сколько? И мы просто находимся в неком странном информационном облаке, который говорит, что в мире не будет потребления энергии, что в мире все будет зелено. Дай бог, чтобы было зелено, и чтобы меньше потребляли энергии, меньше выделяли всякой дряни в атмосферу. Но мир идет не по тем прогнозам, которые высказывают люди очень часто ангажированные, которые, в частности, говорят, что нефти и газу придет конец. Я уже не молодой человек, я помню такие прогнозы 30 и 40 лет тому назад.
А учитывая стремительнейший рост развивающихся экономик, которые только наращивают и наращивают потребление традиционных видов энергоресурсов, ну, это действительно звучит самонадеянно, когда говорят о переходе на зеленую.
Ну, поймите, это попытка, с одной стороны, некоторых стран, некоторых компаний подчеркнуть свои относительные конкурентные преимущества или оправдать свои капитальные вложения, например, в зеленую энергетику, которую почти наверняка в значительной степени являются вредными с точки зрения выбросов. Ну, допустим, никто же по-настоящему внимательно, вернее, не считал, сколько стоят такие чудные вещи, как непостоянно работающие ветряки. Сколько стоит, чтобы их произвести? Сколько стоит, чтобы их утилизировать, сколько энергии, даже энергии, и сколько ненадежны они для поставок, постоянных поставок, которые необходимы для экономики. То же самое с электромашинами на электрических двигателях. Сейчас, значит, уже бум на них уже проходит, хотя еще некоторое время тому назад считалось, что все будем ездить. Потому что выясняется, что эту энергию все равно нужно производить, что они менее эффективны. И о том, что для того, чтобы утилизировать эти батареи, потребуется такое количество усилий там, экологических и иных, что, может быть, эти будущие электрокары – это один из мифов. Хотя, может быть, в общем, смесью они в какой-то мере будут. Я просто всегда нам напоминаю о том, что лет 30 тому назад все только и вопили о озоновой дыре, которые должны были неизбежно привести холодильники. Но это было такое супер-жульничество, когда эта компания, видимо, зарядили международное, в кавычках, экспертное сообщество, для того, чтобы заставить людей сменить свои старые холодильники на новые. По дороге, между прочим, затоварив рынок металлолома, эти старые холодильники почти столь же эффективны, а может быть, даже более эффективны, чем новые.
А может быть, и сейчас экспертов зарядили, например, так называемое нефтяное лобби?
Совершенно понятно, что экспертов нефтяного лобби тоже заряжены. У меня нет никакого сомнения в этом, потому что... Но я не заряжен ни с той, ни с другой стороны, поэтому мне кажется, что прогноз... кстати говоря, мне кажется, что прогноз Сечина консервативный. Я думаю, что процентов на 20 вырастет, на 25 потребление нефти и газа. Я думаю, что он, может быть, даже сознательно понизил свою оценку с тем, чтобы не обвинили в том, что он лоббирует интересы нефти и газа.
Угу.
По другим некоторым прогнозам, которые я видел и которым я скорее доверяю, и зная некоторые тенденции, я думаю, что увеличение потребления нефти и газа, ну, и этой группы топлива будет выше, чем 10%.
Кстати, насчет лоббизма, ну, в каком-то смысле, на этом форуме уделяют большое внимание отстаиванием интересов бизнеса, которые достаточно трудно, но все же возможно отстаивать в сложной мировой политической обстановке, которая есть сейчас. И звучит такой термин, как бизнес-дипломатия. Вы как считаете, это эффективный подход?
Бизнес может играть роль, конечно, и в дипломатии, и он играет роль, и может играть роль в налаживании сотрудничества. Вообще бизнес занимается тем, что он делает деньги. Если мне рассказывают, что вот бизнес должен быть социальный, должен быть дипломатическим, я говорю, простите, социальный и дипломатический, я пойду в школу и вложу свои деньги. Я с вами пойду вложу в школу дипломатии свои деньги, а не буду вкладывать в нефтяную компанию. Ну, это... А что касается самой ситуации, то мы жили в неком тоже старом информационном облаке, которое сложилось в силу целого ряда обстоятельств, когда считалось, что, выражая словами Клинтона, что это экономика, дурачок. Считалось, что экономика, экономические интересы правят всем. И даже ученые-экономисты какие-то занимали доминирующие позиции среди жрецов социальных наук. Экономические факторы – это один из факторов постоянно взаимодействующего и динамичного соотношения экономических, политических, культурных, идеологических и иных факторов. Ну и, конечно же, военных. Ну а что касается роли силы общества, государства, конечно, военная сила, которая, впрочем, требует определенного экономического уровня, играла всегда доминирующую роль, является абсолютным фундаментом мировой экономики, политики, идеологии и всего остального. То, что сейчас происходит в мире, является в значительной степени результатом того, что Россия сама там до конца не понимала, а выбыла базис из-под существовавшего почти 500 лет доминирования сначала Европы, частью которой, впрочем, была и Россия, потом Запада, мирен, именно на основе военного превосходства Европы Запада здесь делалось политическое, культурное, экономическое превосходство, а этого последнее давало возможность перекачивать ВНП в Европу и на Запад. Это закончилось. И это одна из глубиннейших причин той истерики, которую мы сейчас наблюдаем в международных отношениях. Ну, а что касается соотношения экономических и политических факторов, я всегда шучу в таких спорах, я говорю коллегам, ну, представьте собой, что за вами стоят 10-100 миллиардных корпораций, и вы представляете их интерес. А у меня есть револьвер. Кто победит в этом споре? Безусловно, револьвер, потому что вы отдадите эти 100 миллиардов за свою жизнь.
Я думал, все закончится гораздо трагичнее в этой истории.
Ну, сведением счета. Или нет, или вы настолько не цените свою жизнь, что
отдадите. Уйдете от проблем.
Да, вы не отдадите 100 миллиардов, сбережите их для кого-то.
Угу. Да. Хорошо, Сергей Александрович. В новой версии рейтинга Doing Business Всемирного банка Россия поднялась на 3 строчки и теперь расположилась в топ-30 на 28-м месте. Для сравнения, это между Австрией и Японией, Китай на 31-й позиции, Казахстан на 25-й, Грузия на 7-м. При этом Грузия опустилась на одну строчку. За счет чего Россия поднялась в этом рейтинге? Какие критерии оценки?
Ну, там огромное вообще количество критериев. Надо смотреть. Все эти критерии, конечно, весь набор немножко искусственный, поэтому рейтинги надо смотреть условно. Скорее, надо смотреть на тенденцию. Тенденция позитивная, потому что, конечно, потихонечку мы привыкаем подчиняться законам. Технология, информационная революция помогает гораздо более эффективно использовать там, в том числе, налоговые рычаги. Платить налоги стало легче, поэтому потихонечку мы становимся в этом смысле более привлекательными. Но, повторяю, надо просто спокойно смотреть. Америка там тоже не очень высоко. А то, что Грузия на 7-м месте, это в значительной степени, потому что она формально выполняет эти критерии. Ни один человек нормальный в Грузии деньги не вложит.
Сегодня бывший премьер Италии Романо Проди на форуме заявил, что торговля между Италией и Евразией ухудшается, и призвал принять меры. И вообще, мировая политика не продвигает мировую экономику, а тормозит ее, сказал Проди. Почему и как экономике свернуть с этого пути?
Надо, в экономике надо приспосабливаться к новой ситуации в мировой политике, к тому, что геополитические, культурные и иные факторы будут играть гораздо большую роль, чем прежде. Экономика не будет доминировать хотя бы в определении того, куда идет человечество. Это один из факторов. Поэтому просто мы должны понять, что никогда в истории человечества экономические факторы не диктовали развитие. Диктовала идеология, сила, диктовала мораль, диктовала климат. Экономика была, то есть экономические интересы, производство товаров, услуг, ну и, соответственно, денег, было одним из важных факторов, влияющих на развитие человечества. Но далеко не единственным, и даже, может быть, не главным. Может быть, ведущим среди 10, но я бы все равно поставил его на второе-третье место после военной силы.
Но аргумент против – то, что во время холодной войны все равно так или иначе между СССР и США рос торговый оборот. Сейчас он...
Он был уничтожен. Он был все равно уничтожен. А сейчас, кстати говоря, он тоже довольно...
Тоже уничтожен.
Ну, нет, он, кстати говоря, вот далеко не
порядка
такой...
Порядка 30 миллиардов.
Да, он не такой маленький, как можно себе представить. Американцы вполне там, где им выгодно, торгуют с нами. Правда, не иногда американские компании, мы делали специальные исследования, не показывают, что они американские или скрывают. Это, но тем не менее... Работа продолжается. Вот то, что они мешают другим, это вполне... Они используют свое военное превосходство в Западном Союзе. И то обстоятельство, что в силу сложившихся обстоятельств западные страны зависят от них. Они пытаются им навязать модели экономического поведения, которые им, этим союзникам, невыгодны. В том числе ограничивая через санкции взаимодействие с Россией, с Китаем, да вообще с любыми другими странами. Но европейцы делают это гораздо мягче, но тоже, между прочим, они вводят сотни санкций. Сейчас об этом предпочитают не говорить.
Сергей Александрович, спасибо вам большое. Напоминаю то, что в выездной студии «Радио Спутник» на Евразийском экономическом форуме в Вероне был декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.
Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до Тихого океана. А «Радио Спутник» – Москву и Верону. Все главные темы 12-го Евразийского экономического форума в эфире «Радио Спутник». Слушайте интервью и прямые включения из Вероны.